Я хочу предложить вам открыть место, Слово Божие, место Писания, 3 глава книги пророка Малахии. И будем читать последний стих этой главы, 18 стих. Малахии 3, 18. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». И это будет как бы вот такой основной момент, на который мы хотим с вами размышлять. Различие между праведником и нечестивым. Всю эту неделю, которая уже практически истекла, мы будем начинать следующую неделю новую тему. Но эту неделю мы молились все за очищение, освящение, освобождение от тайных грехов, освобождение от каких-то предрассудков. Ну, по крайней мере, реформа христианина, реформация такая внутренняя. Достаточно часто мы говорим эти темы, как бы возбуждаем эти темы освящения, очищения. И мы же все и понимаем, верующие люди, что без святости никто не увидит Господа. Мы это понимаем. Только чистое сердце увидит Бога. И все мы сознательно выбрали этот путь, маршрут, который ведет нас на небеса. И на этом пути, как опять же многие замечаем, что просто однажды очистившись, ну сложно пройти дальше вновь, не обновляя освящение, не обновляя очищение через покаяние, приближение к Богу. И все-таки, зная, что церковь – это инструмент, который Бог избрал, через который Бог желает оказать влияние на мир, и он хочет видеть церковь, не просто такую, знаете, один раз так, другой раз так, как говорят, с переменным таким как бы успехом. Иногда спросят человека, ну, как дела у тебя? Ну, ты знаешь, с переменным успехом. Был тут, поднялся сюда, завтра, возможно, там опять буду. Ну, бывает такое, но я не думаю, что это норма жизни христианина. Бывают испытания, бывают дни мрачные, может, тучи приходят, бывает солнечные, это одно дело. Но когда у человека есть ковыляние туда-сюда, значит, нету подъема, нету роста. Мы ходим очень часто, пользуемся лестничными маршами, особенно в пятиэтажках, пожилые люди хорошо изучают. Ступеньки почему-то там для того, чтобы подняться на пятый этаж, расположены последовательным подъемом. А если бы была ступенька вверх и опять вниз, вверх-вниз, добрались ли бы вы до пятый этаж? Навряд ли. Туда-сюда гуляли бы и все. Поэтому жизнь христианина, она все-таки должна быть жизнью такого подъема, взлета. И возвращаясь к различию, вот именно это различие должно быть не стушеванным таким, размытым, а конкретным и ясным, чтобы можно было определить все-таки это христианин или это так называемый христианин. Есть Иоанн пишет в 3 главе, «Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими?» Можно называться, но не быть. Носить ярлык, носить штамп какой-то может быть внешний такой, но внутренний нет. Поэтому об этом мы сегодня немножко с вами поразмышляем. От самого начала, когда Бог сотворил человека, от Адама, будем так говорить, эта проблема существовала, и Бог, я вам даже скажу, для Бога эта проблема существовала. Когда грех вошел в жизнь человеческую, в сущность человечества, отдельные личности, отдельные люди, которых Бог мог находить, вычислять как-то, которые написано, ходил и угодил Богу. А что про остальных? Да вы знаете, про остальных и речи, получается, не было. Ходить, ходили, жить, жили, что-то делали, но вопрос угождения Богу там и не стоял. И грех, он буквально отравил сущность человека так, что развращение людей было настолько великое, что Бог, написано, даже пожалел, что и сотворил человека. Только вот Ной приобрел благоволение в очах Божьих. Версии, которым сатана приучил людей пользоваться как оправданием, почему ты это делаешь, они известны от самого начала. Наверное, я так вот в размышлении три основных таких направления выбрал и хочу, ну, как бы поделиться с вами. Наверняка вы тоже с этим сталкивались. Первая, одна из них, это что грех не так страшен, как его рисуют. И когда посмотришь, вот 72-й псалом говорит, даже Асав говорит, посмотрел, даже нечестивым позавидовал, что и на работе человеческой нету, глядишь, они неплохо себя чувствуют, даже от жира глаза выкатились, на богатых машинах ездят. И многие верующие так тоже думают, ну глядишь, и грешит человек, и нормально, а что тут такого? Что тут такого? Вот я держался, ну закурил вроде, ничего страшного не произошло. Ну все курят и живут, и нормально, и не все кашляют, и не у всех рак легких поражает. А кто-то с алкоголем такой-то, как сказать, чуть ли не контракт заключил. Ну ж, не упиваюсь, я ж меру знаю. Даже вот приходится беседовать с человеком, ну как ты насчет алкоголя? У меня на этот счет свои правила. Да? К великому сожалению, это проникает в церковь. Вы знаете, есть такое понятие, река без берегов – это не река. Вам приходилось видеть. Вот течет в берегах, пока в берегах река. Выходит, разлилась где-то так, и получилась квашня, болото. Поэтому ни при каких обстоятельствах мы не должны заключать, буквально говорят, как бы контракт или сделку с этими вещами. Есть вещи, которые мы, на которые мы говорим, конкретно нет. Для нас заклятое. Вторая версия. Бог настолько благ, Бог настолько хорош, что не может быть, чтобы людей, свое творение, Он отправил в ад. Мне приходилось беседовать с людьми, так называемыми верующими, будем говорить. И вот когда я приводил некоторые моменты из слова, говорю, слушай, дорогой, я задаю вопрос, слушай, на каком основании ты рассчитываешь небо войти? Не забывай, дорогой, о благодати Божьей, что благодать все покрывает. Я говорю, извини, благодать не фиговый листочек, которым мы можем наготу свою покрывать. Бог дает благодать злой грех побеждать. Благодать – это инвестиции, которые Бог дал человеку, ничего не имеющему, банкроту абсолютному, грешных, мертвых по преступлениям и грехам, которые шевелиться не могли, двигаться не могли. Но Бог дал благодать, чтобы спасти. А спасенному, говорит, призвал нас Бог на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот для чего благодать. Чтобы мы, взявшие эти инвестиции, развили их в жизни и научились побеждать зло добром. А некоторые даже умудрились, я тоже это говорю, то, что люди говорят, так говорят мы верующие. Мы, говорят, люди умеют приспосабливаться. И если нас там много будет в аду, то мы что-нибудь придумаем. Цивилизацию, видите ли, вернем, увы. Это настолько страшное заблуждение, которое, и многие живут этим дурманом, обманутые, вот, к великому сожалению, не дай Бог, чтобы это было в церкви. Ну, третий, самый распространенный, наверное, такая версия, третья, это дух религиозности. Знаете, сатана изначально много вариантов предпринимал, чтобы христиан остановить. Было, понимаем, первая церковь была весьма гонима. Да, это вырубалось все буквально огнем, мечом, много крови было пролитой. Сатана думал, таким образом нажму и остановлю. Но христиане достаточно живучие, выжили. Выжили, одних сжигали, другие вместо них становились. И после этого сатана изобрел версию, более изощренную, которая до сих пор работает ее успешно. Достаточно получить штамп, что ты христианин, крестик получить при... Тогда, когда тебя принесут когда-то в храм там, или что-то, ну, можно обвенчаться, и очень важно на похорона вызвать священника. Это очень важно, ну, путевку заполучить. Вы знаете, за счет этого обмана люди сегодня вот таким вот образом за счет этого рассчитывают и войти в небо. Это очень распространенная ложь сатаны. Я говорю, буквально сегодня хороший, прекрасный день, да, Пасха, будем говорить Пасха, не боимся этого слова. По старому, по новому стилю, неважно. Главное, что Иисус воскрес. Но это не значит, что на его день он хотел бы, чтобы люди выполняли какие-то формальности, такие, которые вообще к христианству ну, никак не приставишь. Я утром проезжал возле православного храма, длиннющая очередь. Как прошлое воскресенье стояли с веточками вербы, там, цветочками, так, в это же воскресенье, ну, надо куличи и там яйца посвинтить. И все, на этом Пасха. Вся эта Пасха. Написано, Пасха наша, Христос закланный за нас. Да, мы сегодня здесь, чтобы мы видели вот явную атрибутику. Да, это кровь пролитая, это его жертва, это искупление, это цена. Но для многих людей важно съесть красное яйцо, и на этом хватит. Вот где ложь сатаны. Вернуться с этой Пасхой домой, подогреются, и все на этом. Понимаете, и люди думают, что за счет этого войдут в небо. Это ложь, это страшная ложь. Разницы никакой, если посмотреть с таким христианством, как отличишь его. Мне пришлось работать как-то с человеком достаточно религиозным. Он говорит, я католик, но квасил один-один со всеми, матерился не меньше, а может и покруче. Я говорю, слышь, ты ж католик. Сколько раз я ему, слушай, неужели ксёнц тебе этому учит? Ты знаешь, ксёнц мне сказал, что важно в сердце быть. По наружности не важно, будь как все, чтобы не, тебе особо не выделяться. Но вот главное в сердце, вот где, а опять же ложь сатаны, главное не выделяться. А Христос говорит, выделяться. А Слово Божие, я говорю, выделяться. И так выделяться, чтобы люди вас увидели. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди увидели этот свет. Чтобы увидели ваш, и ваши добрые дела, которые Бог вам предназначил исполнять. И прославили Отца Небесного. Бог именно этого и желает, чтобы христиане были отметными людьми. Чтобы христиане были заметными людьми, можно сказать, замечательными людьми, которых люди заметят. И, возможно, продадут и спросят, слушай, ты не такой, как все, не бойтесь. Да, правда, я не такой. Я не такой. Я помню, когда на интеграле первый раз я как бы заявил о том, что христианин и то, как заявил. Приходили, страсали деньги на выпивку. Говорю, знаешь, я не пью. Говорю, ты знаешь, не пьют больные и баптисты. Тогда, говорю, считай меня вторым. Он отступил немножко. Я говорю, что, не видел баптиста? Рассмотри. Вот так вот повернулся. Через несколько минут вся бригада вышла на участок. Вот. И я говорю, не понял. А, то вы поняли, баптисты решили увидеть. Вам, говорю, повезло. Крупно повезло. До сих пор не было, а сейчас будет. Вот-то вам будет. Ну, и вот так и жизнь началась. Понимаете? Нас должны узнавать люди. Потому узнают, что вы мои ученики. Написано. Почему? Когда будете любить друг друга. Любить. И любить не так, как любит мир дополнительно. Люди тоже в мире любят, когда их любят. Знаете, есть такое понятие, взаимность такая. Ну хорошо, когда есть взаимность. А если нет? А если нет, кто станет выше? На голову выше этого мира. Христос говорит, то, что вы любите любящих, ничего такого особенного не делаете. Грешники точно так поступают. Я хочу, чтобы вы были выше. На вас должны равняться другие люди. Я для этого вас и призвал, из тьмы в чудный свой свет. Когда вы можете любить ненавидящих, проклинающих благотворить, обижающим тоже не злом воздавать. Вот это, говорит, нормально будет. Вот это любовь без условий. Я скажу, нам еще расти до этого. Иногда нам настолько неприятно, когда на нас даже просто посмотрят кто-нибудь. Ух, так, а что ты на меня посмотрел? Может, человек просто так глаз зачесался, а мы будем неделю думать, он обо мне плохо думает. Знаете, давайте разрешим Духу Святому просто взрастить нас, поднять, и чтобы мы научились выходить из того, может быть, состояния, в котором мы в рутинного привыкли жить. Есть такое положение человека, которому привычное такое вот, ну, как бы состояние жизни, и он даже не знает, что я буду делать, когда выше поднимусь. Будешь делать, и будешь больше делать, чем делал. И для этого Бог нас в этом воспитывает и поднимает. И для того, чтобы это внутри у нас действительно произошло, нам необходимо рождение свыше. Когда-то к Никодиму пришел, Христос говорит, должно тебе родиться свыше. Не понимал этот человек, что от него требует. Говорит, я старик, что ты говоришь? Идем, мне старику войти в утробу матери заново, выйти. Да, родиться. Только рожденный от Бога может это понимать и может в этом состоянии находиться. И только рожденный от Бога может духовно расти. Итак, я хочу еще предложить один текст. Мне он очень нравится, потому что он достаточно как бы хорошо разъясняет это положение. Галатам 4 глава, Будем читать с 4 по 7 стих включительно. Галатам 4, с 4 стиха. Легко очень запоминается этот текст. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче, посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Это место нам хорошо знакомо, я знаю, многие на память это знают место. И правильно делайте, что знаете. Но давайте вот еще немножко порассуждаем. Мы сегодня рассуждаем. О многих вещах мы с вами очень хорошо знаем, но не всегда мы поступаем так, как мы знаем. И это надо признать, нашу вину, наш грех в этом. Очень многие тексты Писания мы знаем от зубов отскакивать наизусть. Но, к великому сожалению, когда приходится сдавать экзамен в жизни, мы моментально начинаем теряться и тушеваться. Итак, через Иисуса Христа мы получили усыновление. Каким образом? Тогда, когда мы приняли Его в свое сердце. Написано, Он дал нам Духа Сына Своего. Значит, наш Дух уже имеет природу Божию. Понимаете? Он уже в нас. Бог вселился в нас. Мы имеем природу Божию. Мы имеем право по-настоящему назвать Бога своим Отцом. Или может только в теории это звучит, а в практике не так. Это какие отношения у нас сегодня с нашим Отцом? У меня есть дети. Я знаю в основном, за исключением, может, подростков, детей, молодежи, есть еще, которые не имеют своих семей, но в основном люди, которые имеют своих детей. И вы представляете, родители, чувства, какие вы испытываете к детям. Ну, а дети, конечно, понимаете, что за какие чувства к вашим родителям. Знаете, к нам домой приходит молодежь по воскресеньям. Молодежная группа, будем так сказать, ячейка. То все хорошие, я всех люблю, понимаете, всех принимаю, но к своим у меня особое отношение. И я не думаю, что это грех. Я думаю, так, точно так же и вы переживаете. К своим особое отношение. И если мой ребенок где-то ступит не туда, куда надо, вы знаете, я не могу. Мое сердце кричит, почему? Для чего? Зачем? Конечно, я переживаю за молодежь. Я переживаю за других молодых людей. Но немножечко не так, как за своих. Может, я такой, не знаю, еще не до конца совершенный. Может быть. На небесах, я знаю, у нас будет все ровненько. Да? Все будем свои братья и сестры. Мы сегодня братья и сестры. Представьте себе состояние или положение сердца Отца Небесного к своим детям, которые по-настоящему являются Его, рожденными от крови Сына Его. Да, принявшие по крови Сына Иисуса Христа, Божьего Сына. Мы все братья и сестры, значит, свои Богу. Сограждане святым, слово говорит, и свои Богу. Как это радует нас, вдохновляет нас. Но если дети, то мы должны же и быть послушание Ему. Мы же должны понимать, что мы должны чувствовать сердце Отца. Да, не всегда дети в семье послушны. Бывает, одному ребенку скажи, иди, моментально, другому надо 10 раз сказать. И он еще упирается. Ну, конечно же. И опять же переживание, он все равно остается сыном, все равно ребенок мой. Но мы особо, как сказать, напряжение у нас возникает по отношению к этому ребенку. Нам так хотелось бы, чтобы дети чувствовали сердце отца. И в духовном мире что происходит? Иоанн пишет, рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Рожденный от Бога получает природу Божию. Мы это понимаем. Природа Божья. Наш дух, он становится совершенно другим. Наш дух занимает Христос. И этот дух рожденного от Бога человека, в момент, когда Христос позовет, он поднимется на небеса. только рожденного от Бога человека. Более того скажу, здорового человека, духовно рожденного человека. Но если этот дух постоянно угнетаемый стрелами лукавого, но эти стрелы, они летят на каждого человека, но тогда, когда человек хранит себя, написано, вот это вот хранит себя, это есть та защитная броня, которую стрелы сатаны не могут пробить. В любом случае стрела проходит только через открытую дверь или форточку, которая называется грехом. Любой сделанный грех открывает дверь, через которую проникает сторона дьявола. Вы знаете, он не будет выжидать. Вот. Он настолько пытается контролировать нас, нашу жизнь. Сначала искушает, соблазняет. Когда человек идет на поводу, бросает стрелу и поражает наш дух. И мы ходим калеченными. Мы ходим, знаете, есть такое понятие, вот как дети бывают, рождаются такими болезненными, с какими-то патологическими заболеваниями. Столько усилий надо над ними, чтобы вынянчить, вытащить как-то и не дать отбить ее буквально от смерти. Вот точно так много есть христиан, патологически больных. Понимаете, вот о чем я сказал? Одну ступеньку ступил вверх, и потом опять вниз. Ступеньку вверх, ступеньку вниз. И никак на второй этаж подняться не может. Вроде бы движение, вроде бы ходьба, а ходьба на месте, так называемая. Поэтому так хотелось бы, чтобы этот рост наблюдался в среди народа Божьего. Мы целую неделю бодрствовали в молитве, чтобы Бог освятил и очистил нас, братья и сестры. Что мы делаем с очищенными сердцами, по крайней мере? Что мы делаем с нашим освященным духом? Или мы разрешаем Духу Святому полностью завладеть нами и подчинить его Богу? Или мы просто понаслаждались собой, какой я сияющий, сверкающий, какой я святой. Посмотрите, я уже освященный, ну а что дальше? Ну а что дальше? Дать право Богу взять меня. Дать право Богу взять. Написано, Бог производит в нас и хотение, и действие по своему изволению. Хотение и действие. Да, есть некое внутреннее побуждение от Бога на наш дух человеческий что-то делать. Действие не просто производит хорошее чувство. О, вот мне хорошо, я буду улыбаться, потому что мне так весело стало. Но дальше я не двину. Прежде всего, желание или хотение выполнить поручение для Бога. Но у нас есть еще, к сожалению, когда живет старый Адам, укорененный, у нас есть еще и свои хотения и действия. Надо считаться с этим. У меня есть мои желания, мои капризы, мои какие-то что-то, взгляды на жизнь, мои предпосылки. Бог произвел мое хотение. Но у нас начинается колебание, на чью сторону встать. Или пойти, послушание проявить Духу Святому. Или сказать, не, Господи, мне больше хочется своего. Ну и пожалуйста, бери свое, черпай опять мои источники. Пели с вами все источники в тебе. Но сатана тоже накопал источников. Накопал, и столько много. И знаете, красочно украсил еще вдобавок. Да, источники Божьи, может, они на взгляд, они не такие лампочками не оснащены. Сатана украсил. Ой, фонтанчики, что угодно, только давай иди. Но глотнешь, так глотнешь. Вот, потом будешь годами вылизываться оттуда. Поэтому пусть Бог мудрость нам даст, братья и сестры, народ Божий, духовно расти. Бог готовит церковь свою как инструмент. Последний марш, последний поход. Мы все ждем пришествия Христа. Бог смотрит пристально на свою церковь. Сколько было слова послано и обличительного, и наставительного для того, чтобы народ Божий очищался по-настоящему, чтобы народ Божий научился владеть мечом, по крайней мере, чтобы это слово было не на уровне теории, но чтобы это была жизнь, чтобы мы научились, питаясь, пользоваться этим словом. И если надо отражать стрелы лукавого, то и отражать. Если надо что-то повелевать, то и повелевать. Но при этом мы должны понимать, что мы на правильном условии перед Богом. Люди увидят разницу. И если сегодня церковь такая, что разницы особой не видно, да, может быть, я немножко коснусь еще того же самого облика, одежды, Что у мира, то и в церкви, и что у постели, то у костели, как говорят. Вы знаете, это тоже серьезное дело. Мода, сатана рисует сегодня моду, которая сильно влезает, внедряется для того, чтобы опорочить. Знаете, иногда человек приходит в такой одежде, что самому ему стыдно находиться в храме. Понимаете, как можно прославлять Бога тогда, когда совесть жжет? Когда на сердце какая-то вот, знаете, кошки шкребутся. Как можно свободно прославить Бога? Я просто рекомендую и одевать, и мужчинам, и женщинам то, когда ты будешь чувствовать себя как в храме, в присутствии Божьей славы. Наблюдается такое, что идет прославление, но часть людей просто отдыхают. Так, понимаете, зачем я? Почему? Потому что иногда, когда начинаешь по-настоящему славить, мучение начинается, томление, причина. Не пускает кто-то, не пускает. Я буду советовать вам, когда мешает, громче делайте это. Заявите, наше предназначение, сами как живые камни написано, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы или дабы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вот наше предназначение. И если хвала, то жертва. Если хвала, то до конца. И голос, и тело, и духовный, и внешний человек. Весь Богу должен принадлежать. И не только в собрании. Запомним, и не только в церкви. Где бы мы ни находились, мы его, мы куплены дорогою ценою. И очень, очень ценит нами Бог. Пусть Бог благословит нас. Я заключаю, заканчиваю эту проповедь, но хочу еще два стиха, которые мы читали. Малахии 3 глава 16 и 17 стих. Это выше, которые стоят над 18. 16 и 17 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Вы слышите ли? Это наш Отец желает, чтобы боящиеся Бога вот так вот относились к Нему с почтением, с любовью, уважением. И это всегда. Пусть Бог благословит. Я верю, что именно тогда люди увидят разницу, различие. Пусть в этом Бог нам поможет. Сейчас будем молиться. Я понимаю, вы, слушая, рассуждали, размышляли, наверное, немножко анализировали с каждой собственное сердце, где мы находимся. И это правильно. С Божьей помощью, рожденные от Бога, способны подняться, приблизиться к Богу и быть рядом с Ним в послушании. Давайте будем молиться. Горячо помолимся.